Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, магистр теологии Кембриджского университета, диакон Русской Православной Церкви за границей, отец Сергий Баранов. Мы говорим сегодня о отце Павле Флоренском и его отношении к науке. Такая вот у нас непростая для Радио «Вера» тема, но тема апологетическая, ведь, да, то есть в данном случае задача отца Павла не получить Нобелевскую премию, задача все-таки с помощью науки обосновать бытие Божье.
Пытаюсь задумываясь, правильно ли слово «обосновать»?
Подтвердить.
Может, вот точно не доказать.
Не доказать.
Абсолютно. Угу. Потому что очень многие конструкции, вот мы об этом немножко ранее говорили, они могут быть даже в каких-то узкоспециальных областях не совсем точными. Угу. Опять же говорю, филологи с нами не согласятся по касательно происхождения и слова «другой». Слово «друг» от слова «другой». Но тут надо понимать Флоренского, для него это некий такой вот повод поразмышлять на эту тему, да, некая отправная точка. И это очень важно, потому что во Флоренском некоторые его, особенно научные открытия, которые, может быть, сейчас устарели в свете развития наук, они ценны не сами по себе, а именно то, что мы называем методом, то есть тем подходом к сути вещей, которые мы видим у отца Павла. И вот... Если говорить об апологетическом аспекте, мне кажется, многие критика и современно отцу Павлу и более позднее обрушиваются со стороны специалистов, ученых, которые являются специалистами вот в своих конкретных областях знаний. Критикуют филологи, критикуют искусствоведы, критикуют математики, указывая на то, что вот Флоренский, да, был талантливым математиком, но что он сделал в математике? Рано спрыгнул с поезда. Так вот, если уж выражаться просторечно, да, потому что его сокурсники, годами раньше, годами позже, многие из них стали действительно великими математиками.
Создал математический кружок, в котором были очень многие известные будущие математики. Лузин, например.
Да, конечно.
С которым он переписывался, и которого он дважды от смерти спас, как Лузин признавался, вот, от самоубийства.
И сам Лузин говорил о том, что Флоренский как математик-то, ну, средний, или так ничего себе по сравнению с ним с Лузином не представляющий. И я думаю, что действительно так, потому что человек, который занимается интеграцией, опять же, возвращаясь к нашей основной предпосылке, синтезом, это не узкий специалист в какой-то области.
Но уже то, что Лузин читал «Столб», да, то, что математик читал «Столб», богословскую работу, что ему это было интересно, да, и другой великий математик Дмитрий Федорович Егоров, вот, по сути, стал исповедником, да, да, православия, потому что отказывался лекции читать в захваченных храмах, где делали аудитории, и потом пошел на процесс, был арестован по делу истинной православной церкви и умер фактически в тюремной больнице. Это тоже человек, скажем так, связанный, тесно связанный с отцом Павлом Флоренским. Это, наверное, дорогого стоит.
Да, безусловно, потому что Флоренский, пройдя этот путь от к вере через множество таких вот очень важных подготовительных этапов, в столпе нам, собственно говоря, и фактически отражает в столпе, вот в том развитии, в повествовании столпа, ту самую проблематику, через которую он сам лично прошел и пережил. И, безусловно, те вопросы, которые общество задавало церкви в тот момент, если задавало, потому что разрыв между то, что мы сейчас называем интеллигенцией творческой и духовным сословием, был феноменальный. Собственно говоря, для Флоренского, наверное, первоочередной задачей как раз являлось наведение этого моста из темно-дремучего духовного сословия, которое вообще не об этом, да, и теми запросами и чаяниями интеллигенции того времени. Вот в толпе мы видим, что то, как он это делает, его подход с точки зрения доскональности, терминологии, концепций, он продуман именно с катехизаторской, апологетической точки зрения.
Цитата. Священник Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. Чтобы стать святым, надо быть святым. Надо поднять себя за волосы. Это возможно во Христе, во плоти своей, показывающем каждому Божию идею о Нем. То есть это возможно лишь через опыт, через личное общение, через непрестанное вглядывание в лик Христов, через отыскивание в Сыне Человеческом подлинного себя, подлинной своей человечности.
Мне кажется, вот в этом ракурсе в принципе нужно воспринимать отца Павла. Mm-hmm. Не понимая чаяний, запросов того времени и людей, которые жили в то время, смотря на столб и какие-то более поздние работы через призму вот именно сегодняшнюю, там, человека, живущего в 21 веке, мы можем споткнуться об очень большое количество каких-то таких вот, может быть, несуразностей или непонятностей.
Вы знаете, я знаю двух людей, более старших, чем я, которые в 70-е годы полностью переписали столб вручную в Ленинской библиотеке с микрофильма. Вот. То есть такой запрос был в годы советского атеизма. Переписывать столб, чтобы иметь эту книгу как нечто, ну, кардинально важное для жизни. Потому что просто так от любопытства или от нечего делать переписывать, наверное, не будешь. Вот сегодня есть такой запрос читать столб? Или эта книга вот устарела все-таки для сегодняшнего дня, как апологетическая, как вероучительная? Там?
Я могу привести несколько примеров из своей личной практики. Я ввиду своей светской деятельности общаюсь с большим количеством ученых, которые задают мне, зная, что я церковный человек, те самые вопросы, да, которые, я думаю, что все мы слышим с какой-то периодичностью. И вот один из моих друзей как-то за обедом, собственно говоря, поинтересовался, как же я вот в своей голове справляюсь с рациональностями, с отношением трансцендентного Бога к творению. Ну вот, собственно говоря, занимаясь наследием отца Павла, инструментарий я свой собственный катехизаторский расширил очень, очень достойно и буквально на салфетке бумажной, сложив ее пополам, я изобразил равнобедренный треугольник. Если мы помним, да, вот в столпе как раз и в других работах у Флоренского мы видим рассуждения об отношении катетов этого треугольника, которые выражены рациональными числами, к иррациональной диагонали этого квадрата или получившейся гипотенузе этого треугольника. И потому что для большинства людей корень из двух — это символ. Если только человек, конечно, не инженер, не практик, и ему нужно отпилить доску для какой-то треугольной конструкции, тогда он скажет, ну хорошо, ну это там 1,4, может быть, 1,41, mm-hmm. и отпилит ее. Но человек, который более-менее понимает, что такое математика, что такое рациональные числа, и что корень из двух является тем самым символьным изображением вот этой рациональности, которая бесконечна. Число же бесконечно, мы же не можем его зажать в какие-то рамки. Оно постоянно убегает.
Или число π.
Абсолютно точно. Да. Но, понимаете, когда вот ты берешь вот смотришь на гипотенузу того самого треугольника, ты понимаешь, что, допустим, сторона катета 1 равняется 1, второй катет равняется 1, а гипотенуза — корень из двух. Единица, нам всем понятно, что это такое, это конкретно рациональное число. А корень из двух, он связывает эти два угла. Но он же математически это бесконечное число. То есть мы можем визуально смотреть на бесконечность. Я вам скажу,
заглядывать что... в бездну.
Да, совершенно точно. И о чем говорил Флоренский очень во многих своих работах, и в богословских, и в научных. А вот этой самой бездне, да, которая зияет, будь то она в треугольнике, будь то она, значит, в его описании сфера, которая была деформирована, об этой самой бездне. И мы можем, я больше того скажу, я считаю, что тут можно и экклезиологию воспринимать примерно в таких же самых смыслах, потому что, посмотрите, у нас эта гипотенуза треугольника, будучи бесконечной, иррациональной, не из этого мира рациональных чисел, она же касается сторон треугольника, катетов. Она же непосредственно находится с ними в контакте, при этом будучи иррациональной. Но не то же ли это самое, о чем мы говорили раньше, да, когда церковь, как богочеловеческий организм, она обладает вот этими свойствами, будучи и не от мира сего, и в то же время состоящая, являясь телом Христом, состоящая из людей, из верующих. И вот, вот эта вот трех-четырехминутная беседа на салфетке за обедом привела к тому, что мой коллега несколькими неделями позже оказался в храме после очень долгого перерыва в своей жизни. Поэтому я считаю, что актуальность и значение именно метода, которым оперировал отец Павел, она, ее очень трудно переоценить.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях диакон Сергей Баранов. Мы говорим о священнике Павле Флоренском и его апологетическом наследии и научном наследии. Вот скажите, пожалуйста, отец Сергей, люди, которые встречали лично отца Павла, общались с ним, знали его, ну, как Василий Васильевич Розанов, например, говорили, что это гениальный человек. Булгаков, отец Сергий, тоже считал его гением. Себя считал Сальери, а Флоренского — Моцартом. Вот. Ну, правда, не отравил его, разве что только. Вот. И называли его, и сейчас называют иногда, русским Леонардо.
Да.
Вот заслуживает он такого названия? И можно ли сравнить русского философа, мученически погибшего в 1937 году в лагерях, мы точно не знаем даже где, вот, по всей видимости, под Ленинградом был он расстрелян. Можно ли его сравнить с титаном эпохи Возрождения?
Именно так называется книга, которая вышла на английском языке несколько лет назад, замечательного автора, слависта из Дармского университета, доктора Аврил Пайман. «A Quiet Genius», «Тихий гений». «Русский Леонардо», «Русский да Винчи». Эта параллель, она напрашивается у большинства исследователей именно благодаря вот этому эрудиции и широте взглядов отца Павла. Опять же, если мы посмотрим на научно-богословский дискурс через синтез и через интеграцию, то окажется, что нету никакой области человеческого знания, которая была бы лишней для нашего опытного познания и истины, истины с большой буквы «И». Поэтому мы видим, что интересы, круг интересов отца Павла, он, ну, по-моему, вообще ничем не был ограничен. Это он по своей эрудиции, развитости, начитанности мог удивить любого современника.
А его вклад вот в технику, в я знаю, что в 20-е годы он становится, по сути, естествоиспытателем, да? Возглавляет лабораторию, пишет статьи в техническую энциклопедию.
Да, порядка 120,
вы мне сказали, что вы их 130. Читали, да, как по первому образованию ученый, геолог. Вот реально, действительно, это большой вклад, который Флоренский привносит в такую практическую науку.
Я бы отметил тут две таких области инженерно-технические, в которых можно было бы говорить, а именно в серьезном вкладе отца Павла в науку. Это его работы по электротехническому материаловедению и изучение диэлектриков. Те статьи, которых вы упомянули в технической энциклопедии, а их порядка 130 про, в авторстве отца Павла.
Подписанных?
Да, вы знаете, есть расхождение между... Там, кто-то говорит 127, кто говорит 134, потому что по некоторым статьям есть спорный вопрос их авторства. Но, знаете, если считать от корки до корки, вот этот многотомный, абсолютно уникальный труд на тот момент, на самом деле, раннего советского времени, техническую энциклопедию, то видим, что мы видим, что статьи отца Павла разительно отличаются от статей, которые находятся чуть выше или чуть ниже. Я приведу несколько примеров. Очень интересная статья отца Павла о минерале слюда. Все мы знаем такой чешуйчатый пластинчатый минерал. Там московит в свое время использовался как некий аналог современного стекла, да, там для остекления окон.
Слюдяные окна.
Слюдяные окна, да. Интересный, опять же, подход Флоренского к изучению свойств слюды. Если посмотрим на организацию этой статьи, это огромная статья, 45 страниц в энциклопедии. Можете представить, энциклопедия, в которой 45 страниц убористым почерком описание этого минерала. И вот организация даже этой работы, вот этой статьи, она следует абсолютно тем же самым принципам, по каким организован столб у Флоренского. Мы видим, что в начале речь идет о изучении свойств слюды, которые, так можно сказать, присущи самой слюде, то есть они могут быть выявлены не через экспериментаторство, а через наблюдение. И постепенно Флоренский переходит от вот такого, скажем, более... даже не могу слово подобрать, но описательского такого подхода к
феноменологического, может быть.
Да, феноменологического, да, очень хорошее. Вы мне подсказали. К опытному, экспериментаторскому, когда, опять же, вспоминаем 11 главу о дружбе в столпе, да, когда мы познаем себя через другого, когда мы познаем у Флоренского свойства феноменологические материала природного через взаимодействие этого материала с другими средами, подвергая его какому-то опыту, который нам позволяет в этой динамике посмотреть на то, как взаимодействует тот или иной материал. Мы видим вот это метафизическое ядро, которое было заложено вот в те самые ранние годы, у ученого-экспериментатора Флоренского, оно продолжает действовать. Это тот же самый подход. Следующая статья, допустим, «Скважность». Мы сейчас с вами не услышим такого термина. Это устаревший термин технический. Скважность — это, по сути, пористость. Или более точно технически сказать, эффективная пористость. Посмотрите, как определяет Флоренский пористость. Он ее определяет как несплошность. Апофатически. Он определяет угловатость как некруглость. Опять же, апофатически, подразумевая, что есть некий идеал, и есть отклонение, девиация от этого идеала. И вот, опять же, мы видим, как флоренский богослов работает с веществом, но он богослов, он остается богословом. И поэтому в тех условиях, в условиях, когда мы, особенно после, в конце, ну, после первой ссылки в конце 20-х годов, мы уже у Флоренского ничего не видим. Не просто богословского, а даже нейтрально-философского характера. Мы у Флоренского позднего не видим много Христа. Но если мы начнем докапываться до сути вещей, до его метода, до как он подходит, мы видим, что он прежде всего богослов. Он прежде всего занимается своей конкретной, продолжает заниматься своей конкретной метафизикой, все более и более ее конкретизируя в тех условиях, в которых он оказался.
Цитата. Священник Павел Флоренский. «В себе и вообще в жизни открываем мы еще неосуществленную технику. В технике еще не изученные стороны жизни. Например, воздухоплавание стало на твердую почву, когда изучило полеты птиц. И именно факт птичьего полета внушил из глубочайшей древности, еще в царстве Миноса, твердое убеждение, что аэронавтика возможна.
И, оставаясь поэтом, он начинал с поэзии в «Вечной лазури», и в лагере он пишет поэму «Аро», да, удивительную совершенно философскую поэму о родовой памяти, где мальчик, орочонок, да, из племени пастухов встречается с заключенным, ссыльным грузином, и вот они начинают раскрывать память своего рода как некую вечную мерзлоту, которая да. оттаяла и которая выдает на поверхность что-то такое вот потаенное.
И в этом, конечно же, влияние, мы упомянули влияние Платона и греческих философов на математические изыскания отца Павла. Тут, конечно же, немецкое романтическое влияние в этом, гетеанство в этом очень хорошо проявлено.
Ну вот что... удивительно, в лагере, казалось бы, лагерь для того, чтобы уничтожить человека, да, чтобы его сравнять с мусором, с ветошью. А Флоренский и в лагере до конца продолжает заниматься научной работой.
Да, до, до самого конца, и более того, что он, одна из работ 22-го года, которая не была опубликована, мне посчастливилось прочитать эту работу, сделать фотокопию, непосредственно получив ее из архива, личного семейного архива от Павла Васильевича Флоренского. Это работа о гранулометрии песка. И мы видим, что Флоренский, занимаясь решением задач морфометрии, да, то есть измерения формы песчаных зерен, опять же решает задачу, ну, как ее решал бы, наверное, кардинал Николай Кузанский, да, то есть рассуждая об угловатости как отклонении от идеальной круглой формы, указывая нам явным образом на актуальную бесконечность, которая борется с потенциальной, да, аристотелевской. И мы видим, что в тех рисунках Павла Васильевича хранятся замечательнейшие крупноформатные рисунки морских водорослей из Соловецкого лагеря. И те морфометрические работы, то есть изучение формы водорослей, я считаю, являются, опять же, продолжением отстраивания вот этого вот нового такого учения о морфометрии, да, опять же, очень платонического, когда в Флоренском мы видим, значит, экспериментируя с неживой средой, с песком, с зернами, изучая морфометрические особенности неживой природы, переходит к логической второй части, это к живой природе, занимаясь морфометрией водорослей. Мы видим, что в этом, на самом деле, его философствование, его богословие тоже в том числе, потому что, опять же, мы помним, что поверхность, границы явлений — это глубоко богословская концепция.
Которую... А у него есть собеседники, люди, которые его способны понять в лагере? То есть, ну, наверное, там не только же Флоренского ссылали тогда, да?
Да, да.
«Свет нации».
Совершенно верно. И переписка, которая недавно была как раз опубликована, была обогащена, и наши знания о том, чем занимался отец Павел в лагере, была обогащена как раз изучением переписки его сокамерников. Угу. Потому что Флоренский, будучи уникальным человеком, о нем нельзя было не писать. В своей личной переписке, казалось бы, люди общаются с семьей, но очень и о этих работах, и упоминаниях о мыслях, талантах, особенностях, характере и так дальше мы можем найти и в переписке как раз людей, которые находились вместе с отцом Павлом. И в последнее время, конечно, вот этот пласт переписки нам стал доступен, и он очень интересен для понимания того, о чем же, собственно, отец Павел занимался в конце своей жизни.
Прибавляет ли это наше знание что-то к образу подвига отца Павла? Вот его подвига как священника и как верующего человека. или это, что называется, безразличное?
Нейтральное, вот, да?
Нейтральное.
Вы знаете, я себе задавал вопрос, может быть, хронологически имеющий отношение к более раннему этапу, а который, может быть, позволит ответить вам на ваш непосредственный вопрос. А что бы писал, что бы делал Флоренский, если бы он все-таки уехал? Потому что, ну, вы знаете, ему делались предложения, и были люди, духовные дети его, которые пытались организовать, собственно говоря, выезд Флоренского за рубеж.
До 25-го года это запросто можно,
да?
сделать.
Да. И в попытке ответить на этот вопрос, мне кажется, я понимаю, почему он остался. В этом, собственно, этот подвиг и явлен, в его желании остаться, а также, мне кажется, и потому, что для него та деятельность, которой он в итоге стал заниматься, экспериментаторская, это является продолжением, органическим продолжением того философствования, богословия и метафизики, которым он занимался более явным образом. Опыт, будь он религиозный, будь этот опыт ученого-экспериментатора, является ключевым зерном в ядре Флоренского. Мне кажется, Флоренский, уехавший в Европу, не был бы Флоренским, как мы его сейчас знаем.
Как говорил Пушкин, и опыт — сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Как будто этими строчками он хотел описать личность отца Павла Флоренского, о котором мы сегодня с отцом Сергеем Барановым поговорили в эфире программы «Философские ночи». Спасибо, до новых встреч в эфире.
Да, спасибо, до свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.